Природа не поскупилась. Она щедро наградила его выразительной внешностью и трепетной душой. А они, объединившись, дали талант. Талант огромный и очень индивидуальный. В самом деле, какую бы роль ни играл Николай Константинович Симонов, она никогда не оставалась незамеченной. Симонов не собирался быть актером. Была другая мечта – стать художником. У 17-летнего парнишки, приехавшего из Самары в Петроград, было обнаружено дарование. Художник Рылов с удовольствием взял его к себе в класс. Так Николай Симонов стал студентом Академии художеств. Шел 1918 год. Первый год после революции. Петроград бурлил. Устанавливалась новая жизнь, что и говорить, время было незаурядное. Сейчас нелегко сказать, что именно побудило Симонова оставить академию. Может быть, из мира изящного хотелось окунуться в мир жизни действительной, сегодняшней. И он поступает работать грузчиком в порт. Пожалуй, где-то к этому времени относится и его увлечение театром. Но пока это только увлечение. Никаких определенных решений пока нет. Стоит ли говорить, что в жизни многое зависит от случая, от того, каким он окажется, счастливым или наоборот? И вот когда перед экзаменационной комиссией Института сценических искусств предстал голубоглазый богатырь в рабочей робе, никому не пришло в голову отказать ему, хотя приемные экзамены уже закончились. Занимаясь в мастерской Леонида Сергеевича Вивьена, будущий актер еще в институте сыграл Мизгиря в «Снегурочке», Дон Жуана, Рогожина в «Идиоте». Впрочем, почему будущий? Актер уже был настоящий, с собственным характером и обаянием. Через 2 года Николай Константинович Симонов был принят в труппу Александринского театра. На сцене идут пьесы, отображающие революционные события. Герои спектаклей «Штиль» и «Бронепоезд 1469» оказываются близки творческой индивидуальности Симонова, близки своей отвагой, отчужденностью от обыденного, своей огромной человеческой правдой. Вот, например, крестьянин Никита Вершинин в спектакле «Бронепоезд 1469».
«Никого нет. Ну и дела здесь в городе. И Васьки с лодкой нету.
Никита Егорыч? Никита Егорыч.
Жнобов! Чё это вы матросам-то вредили?
Да для безопасности, а то ведь везде тут патрули да шпики японские шныряют. А я думал, вы не придете, Никита Егорыч.
Ну, старые знакомые, как не прийти-то. Нам в городе скучно. Вот бы рыбу продать, да поскорее уехать. Дела у меня в волости-то.
Да неприятность есть, Никита Егорыч.
А ты знаешь что? Ты меня в свои неприятности, господин Знобов, не мешай. Ты меня в приятность веди, а то неприятностей у меня и без того по волости много. Наша жизнь крестьянская... Не то, что ваша рабочая, медленная должна быть. Мы вот народ не ученый, не грамотный, а хозяйство у меня большое. Жена, ребят 2, Митька да Сашка.
Да ваше хозяйство-то известно, известно, Никита Егорыч. Я хоть много вашего хозяйства насмотрелся.
Ну так вот ты меня в войну и не тяни.
Война-то мимо вас пройдет, Никита Егорыч. Видно такое ваше счастье. Я только слыхал, на вашу волость посланы японцы.
Что?
Слух есть. Что, восстание, что ли?
Да какое там восстание? Никакого восстания не было. 2 охранников по пьяному делу кокнули. Ты мне душу не расстраивай, господин Знобов. Вот воевать кончишь, на охоту приезжай опять.
Ну, приеду, приеду, Никита Егорович, приеду. Никита Егорович.
Да не могу я. Да пойми ты, Христа ради, ну, не могу. Шибко ты прекрасный человек, но не имею я права тебя слушать.
Да не о том я. Брата у меня убили, Никита Егорович.
Павлушку?
Павлушку.
Фу ты, Господи. Ну, царство ему небесное. Опять восстание ты подымали в городе?
Подымали.
Что, и опять прахом?
Да, прахом.
Загубили парня. Так. В городе воевать трудно.
Нам бы только сейчас немного продержаться, Никита Егорович. Мы все поправим. Первое дело... Пеклеванова, председателя нашего, надо спрятать. Ловят его. 30 000 за поимку назначили. Слушай, Никита Егорович, может, на заимку в тайгу спрячешь, а?
Нет, не пойду я на вашу войну. И никакого председателя прятать не буду. Ну вот одно дело... Ежели мимо заимки бродяга какой пройдет, неизвестный, али странник Божий, пожалею, пущу.
Странник?
Да. Как такого странника-то не пустить?
Ну, хорошо. Хорошо, Никита Егорович. Может прийти и странник. Так я сейчас.
Ну. Ох, сердце во мне мягко.
Никита Егорыч.
Окорок! Васька! Что ж ты так долго-то? Я жду тебя.
Я был здесь. Да около тебя солдат какой-то стоял. Беда, Никита Егорыч. Прямо тебе скажу, велика беда. Волос послал за тобой. Поезжай, говорит, за Никитой Егорычем. Воевать надо.
Воевать?
Да. Окружили наше село японцы. Наставили пулеметы. А под вечер мы с пашни возвращаемся.
Ну?
Нас, значит, пулеметами встретили. И в старого, и в малого.
И в малого?
И в малого.
По ком панихиду-то служили? Из моих-то.
Когда мы приехали, ваш тятенька Егор Иванович по детям вашим в сопках панихиду служили. И Митю, значит, и Сашеньку поминали.
И Митьку, говоришь? И Сашеньку? Обех.
Обех.
Ну, иди, Васька, в лодку. Сейчас приду. Дудку ребятишкам хотел купить. Ишь, воет дудка.
Симонов, как актер, работает замкнуто. Работает про себя. Его квартира напоминает мастерскую художника или скульптора. И, может быть, делая карандашные наброски, вылепливая фигуры, бюсты, актер ищет, пробирается на ощупь к своим героям. В его коллекции можно найти бюст Петра I. Все помнят, какой огромной творческой удачей актера был образ Петра в кинофильме «Петр I». Удачей, потому что Николай Константинович Симонов отошел от традиционной трактовки образа. Его Петр, прежде всего, вечный работник, человек, искренне стремящийся помочь своей стране. Это не монумент, это живой человек, умеющий радоваться, веселиться, гневаться, страдать.
Господа сенат! После наших великих побед над шведами европейские государства не только презирают, но и ненавидят нас. Не горько ли читать нам сии строки истории прославленного историка Пуффендорфа? Не только шведы, но и другие народы европейские имеют ненависть на народ русский и тщатся оной содержать в прежнем рабстве и неискусстве, особливо же воинских и морских делах. И государство всероссийское разделить на малые княжества и воеводства. Вот что хотят с нами сделать в Европе. Господа сенат, сын мой Алексей хочет того же. Сын мой Алексей ищет войны, государство нашего разорения, всем страшном деле. Помогут ему попы да бояре ради тунеядства своего. Сам я не берусь сию болезнь лечить. Вручаю Алексея Петровича вам, господа сенат. Судите, приговорите, приговорите и быть посему!
В 1937 году Николаю Константиновичу Симонову присвоили звание народного артиста РСФСР с вручением ордена Ленина. И это, как и все последующие государственные награды, Симонов лауреат нескольких премий, а в 1950 году ему присвоили звание народного артиста Советского Союза, были с радостью встречены благодарными зрителями. Причем зрителями разных поколений, потому что Николай Константинович Симонов не относится к числу актеров, слава которых переменна. Она постоянна, как постоянна истина и подлинная искренность его героев. Пьеса немецкого драматурга Гауптмана «Перед заходом солнца» была написана в тревожные дни надвигающегося фашизма. В сущности, весь ход пьесы – это арена, борьба, борьба, где стороны четко разграничены. Конфликт советника Матиаса Клаузена с его детьми – не просто семейный конфликт. Симонов Клаузен отстаивает не свою личную свободу, а свободу вообще, свободу человеческой личности. Человеку, достигшему высокого общественного положения, богатому и влиятельному, вдруг становится душно в этом мире притворства и лжи. Его любовь к Кинкин – это скорее поиски чего-то святого, чистого, искреннего, чем просто любовь к женщине. Вот он стоит у садовой калитки, смущенный, застенчивый, осторожный, как будто ушедший в себя.
Или это мое воображение?
Слава богу, или, к сожалению, но это я.
Наконец-то!
Которая же из них предназначена для рукопожатия?
Обе! А я уже было приготовилась к нескольким дням поста.
Ну, на пост это не похоже.
Я была в городе, только что вернулась. А после этого всегда волчий аппетит.
Да, я тоже хотел пропустить 2-3 дня, даже гораздо больше. Но вы знаете, как бывает с добрыми намерениями. И вот я снова здесь. И вы, вероятно, думаете, неужели на каких-нибудь жалких 2-3 дня нельзя освободиться от этого старого мучителя?
Нет, вы не сильны в чтении мыслей. Вы снова здесь, это самое главное.
Да, я последнее время немного хандрил, потом еще ежедневные неприятности. Но когда я шел по дорожке вашего садика, мне как-то стало значительно лучше.
Сядем.
Я ведь все еще очень завишу от вас, Инкин.
И вас это мучает? И вы этого не хотите?
Я этого хочу, но не должен был бы хотеть.
Гоните прочь унылые мысли. В такое утро, как сегодня, хандрить не годится.
Да, романтика исчезла из мира, но вокруг вас, Инкин, она в полном цвету. Дитя мое, будьте со мной терпеливы хоть немного.
Терпеливы? Если бы дело было только в этом.
Дело только в этом. Ах, Инкин, человек так ужасно двойственен.
Я сразу поняла, что с вами что-то случилось. И вы хотите скрыть от меня это?
Что вы, я ничего не должен скрывать от вас.
Итак, коротко и ясно.
Короче говоря, если бы у меня хватило силы, я не поддался бы слабости и не пришел сюда. Если бы для меня было все ясно, не требовалось бы никаких объяснений. Но настает час, который мы оба с вами должны встретить сильными. Человеку 70 лет законное право на такую девушку, как вы, это преступление.
Разница возраста ни о чем не говорит.
Вы не хотите меня понять, Инкин?
Нет. Мне все говорят, что я должна оставить вас одного. Не идти с вами по одному пути. Не нарушать вашего покоя. Если это так, может быть, тогда я найду в себе достаточно воли и...
Что вы говорите? Инкин. Вы поймите, я не могу связывать вас с моей судьбой. Колокола. Они оповещают небо о рождении нового человека на земле. А у меня только два выхода. Да, только два. Один из них, который избрал Сенека и Марк Аврелий, когда кончаешь не только с каким-нибудь делом, а добровольно со всей жизнью.
Вот так выход, нечего сказать.
Есть и другой выход. Это отказ от счастья во имя долга.
Это было бы убийством души. Преступлением худшим, чем убийство физическое.
Что вы говорите? Инкин? Я вам дорог, Инкин?
Нет. Я не выношу вас.
Теперь я должен сказать вам всю правду. Правда, может быть, она покажется для вас несколько туманной. Во мне сменяется день и ночь. Райский свет чередуется с глубоким страшным мраком. Вот Гёте так хорошо сказал: когда меня озаряет райский свет, я вижу синее небо и тебя, красные лилии и тебя, золотые звезды и тебя, голубые озера и тебя, солнце, тебя, месяц, тебя. И всегда везде я вижу только тебя.
Дети советника Матиаса Клаузена испугались, что увлечение отца может уменьшить их состояние. И тогда принимается решение, бесчеловечное по своей сути. Умного, доброго, большого человека объявляют недееспособным. Клаузена лишают гражданских прав. Советник юстиции Ганнефельд приходит, чтобы сообщить об учреждении над ним опеки.
Чему обязан честью вашего посещения?
Господин тайный советник, извините, опоздал. Задержался в суде. Я, конечно, мог бы позвонить по телефону, но приехал сам, потому что в ваших же интересах не хотел затягивать дело. Когда стоишь перед затруднением, лучше смело идти навстречу ему, чтобы скорее его преодолеть.
Всецело разделяю это мнение. Вы возбуждаете мое любопытство. Будьте любезны, садитесь, пожалуйста.
Благодарю вас. Вы догадываетесь, почему я здесь?
Вы были когда-нибудь судебным следователем? Взгляд, который вы мне подарили, подсказал мне этот вопрос. Ну, если ваши глаза так проницательны, я надеюсь, вы не сомневаетесь, что я в полном неведении о цели вашего визита. Так что вам придется ознакомить меня.
Пожалуйста. Я согласился взять на себя это дело, потому что пришел к убеждению, что, ну, что никто лучше меня не сможет быть, ну, так сказать, доверенным обеих сторон. Вот в этом смысле я и прошу рассматривать эту мою нелегкую миссию.
Вас привлекли к делу о продаже моих предприятий. Но я же сказал свое последнее слово.
Дело идет не о продаже ваших предприятий, а о ваших разногласиях с детьми.
Разногласий между мной и моими детьми нет. Мои дети ведут себя непристойно, и я сделал из этого свои выводы. Вот все, что я могу сказать.
Никто больше меня не сожалеет, что дело зашло так далеко. Господин тайный советник, вы известны как человек миролюбивый. В деле с детьми тоже нетрудно прийти к полюбовному соглашению, если вы и здесь проявите свое миролюбие. При некоторых уступках с вашей стороны не исключена возможность отмены некоего мероприятия, которое ваши дети считали необходимым.
А что считали мои дети необходимым? Какая возможность исключена, не исключена? Какое мероприятие? Не корчите передо мной шута!
Господин тайный советник.
Нет, нет, у меня так это вырвалось. Я прошу вас, забудьте, пожалуйста, то, что я сейчас сказал. Прежде всего, мероприятие, о котором вы упомянули, меня не интересует. Не интересовало и никогда интересовать не будет. Оно меня так же мало интересует, как если бы меня обвинили в том, что я не оплатил расходов по постройке Кёльнского собора. Но это было, по крайней мере, оригинально. Ну что ж, расскажите мне о вашем мероприятии.
Я назначен судом, временно назначен вашим советником-помощником. И так я был и буду в вашем распоряжении.
Я прошу вас, повторите, пожалуйста, эти слова.
Я вам буду очень благодарен.
Прошу иметь в виду, что я выступаю не в качестве вашего противника, а в качестве вашего преданного друга и помощника.
Если вы не хотите, чтобы моя черепная коробка разлетелась на куски, говорите ясно, без обиняков.
Извольте. Возбуждено дело об учреждении над вами опеки.
То есть вы хотите сказать, что меня хотят взять под судебную опеку?
Совершенно верно. Именно этого и хотят.
Решение принято или дело только начато?
Дело только начато. Но вы знаете, что пока оно длится и еще не решено в вашу пользу, вы теряете свои гражданские права. Вот документ.
То есть вы хотите сказать, что на это время я недееспособен? И таким образом вы мой опекун.
Ваш друг.
Но вы должны прекрасно понимать, что этот факт означает для человека моего склада и моего общественного положения.
Но ведь все еще может кончиться для вас благополучно.
Достаточно месяца гражданской смерти, чтоб никогда... избавиться от этого трупного запаха. Господин советник юстиции, вы же ребенком играли с моим сыном Вольфгангом вот здесь, у этого шкафа. Вы ездили верхом на моих коленях. Я показывал вам книжки с картинками.
Когда вам исполнилось 11 лет, если вы помните, я подарил вам золотые часы.
Я до сих пор храню их как реликвию.
И это вы. Это именно... именно вы.
Теперь я хочу знать, кто совершил это противоестественное преступление. От кого исходит ходатайство? Кто так дерзко и бесстыдно взял перо и поставил свою мерзкую подпись под этим позорным документом?
Господин тайный советник, ваши дети склонны к примирению.
Позорнейший документ подписали. Подписали. Мой сын Вольфганг? Моя дочь Бетина? Моя дочь Атилия? Еще!
Нет, Эгмонт не подписал.
Наконец-то в этой смрадной берлоге дуновение свежего воздуха. Ах, хорошо. Хорошо. Так вот венец моей жизни. Да. А я представлял его себе несколько иным. Чистая доска! Табула раза!
Господин тайный советник, но ваши дети тоже глубоко потрясены. Они сами не представляли себе всех последствий этого дела. Они здесь, в доме. Они хотят видеть своего отца. Они ищут путь к его сердцу. Они умоляют понять их, если можно простить.
Дети! Где мои дети? Я никогда не был женат. У меня никогда не было ни жены, ни детей. Эдмонд не мог быть сыном той же матери, которая родила остальных. Мне 70 лет. Я холост. Дип-дип, ура! Будьте здоровы, господин опекун!
Как складывается творческая судьба актера? От каких причин зависит выбор пьесы? Почему он играет ту или иную роль? Причин много. Среди них есть и случайные. Правда, к Николаю Константиновичу Симонову они относятся в меньшей степени. Но тот факт, что его талант использован не до конца, бесспорен. Наверное, у каждого актера есть какая-нибудь любимая роль. И не всегда эта роль сыграна. Может быть, такие роли есть и у Симонова? Разве мечущийся, преданный детьми король Лир не сродни Матиасу Клаузену? И разве одна из классических трагедийных ролей в истории театра не под силу симоновскому таланту? Это рассуждение не категорично, просто хочется увидеть Симонова в новых ролях. Творчество Александра Сергеевича Пушкина близко актеру. Он обращался к пушкинским образам не раз. Это и сам поэт, и Борис Годунов, и, наконец, в маленьких трагедиях Пушкина роль Сальери. Об этой роли хочется сказать особо. Она была по-своему прочитана Николаем Константиновичем Симоновым. Принято считать, что Сальери – завистник. Он из зависти отравил Моцарта. Отравил, потому что был лишен таланта. Но Сальери Симонова и сам талант. Только другой, не столь солнечный, как моцартовский, но талант. И ему веришь. Веришь и воспринимаешь его как глубоко трагическую личность.
Все говорят, нет правды на земле, но правды нет и выше. Для меня так это ясно, как простая гамма. Родился я с любовью к искусству, ребенком будучи, когда высоко звучал орган в старинной церкви нашей, я слушал и заслушивался. Слезы невольные и сладкие текли. Отверг я рано праздные забавы, науки чуждой музыки были постылы мне, упрямо и надменно от них отрекся я и предался одной музыке. Труден первый шаг и скучен первый путь. Преодолел я ранние невзгоды, ремесло поставил я подножием искусству. Я сделался ремесленник. Перстам придал послушную сухую беглость и верность уху. Звуки умертвив, музыку я разъял, как труп. Поверил я алгебры гармонию. Тогда уже дерзнул в науке искушенной предаться неге творческой мечты. Я стал творить, но в тишине, но в тайне, не смея помышлять еще о славе. Нередко просидев в безмолвной келье 2-3 дня, позабыв и сон, и пищу, вкусив восторг и слезы вдохновения, я жег мой труд и холодно смотрел, как мысль моя и звуки мной рожденные, пылая с легким дымом, исчезали. Что говорю, когда великий глюк явился и открыл нам новые тайны, глубокие, пленительные тайны, не бросил ли я все, что прежде знал, что так любил, чему так жарко верил,
И не пошел ли бодро вслед за ним безропотно, как тот, кто заблуждался и встречным послом в сторону иную? У сильным напряженным постоянством я, наконец, в искусстве безграничном достигнул степени высокой. Слава мне улыбнулась. Я в сердцах людей нашел созвучие своим созданием. Я счастлив был. Я наслаждался мирно своим трудом, успехом, славой, также трудами и успехами друзей, товарищей моих в искусстве дивном. Нет, никогда я зависти не знал. О, никогда! Ниже когда Печини пленить умел слух диких парижан, ниже когда услышал в первый раз я Ифигении начальные звуки. Кто скажет, чтоб Сальери гордый был когда-нибудь завистником презренным, змеей, людьми растоптанную в живи песок и пыль, грызущей бессильно? Никто. А ныне сам скажу. Я ныне завистник. Я завидую глубоко, мучительно завидую. О, небо! Где ж правота, когда священный дар, когда бессмертный гений не в награду любви горящий, самоотвержения, трудов, усердия и молений послан, а озаряет голову безумца гуляки праздного. О, Моцарт! Моцарт!
Много интересных работ создано Николаем Константиновичем Симоновым на радио. Одна из последних – радиорассказ по повести Всеволода Вишневского «Мы русский народ». Это не просто актерское чтение. Это галерея образов, созданных одним актером. Образов самых разных. От высокомерного царского офицера до простого солдата.
Балтийского моря ползли холодные темные тучи. Ветер свистел в оголенных лесах. Природа была смутной, метущейся, как люди. Становилось все холоднее и холоднее. Полковник Бутурлин и офицеры, посеревшие, сидели в шинелях с сорванными погонами, как бесприютные люди. У них постепенно менялась манера двигаться, говорить. Они делались настороженнее, скрытнее. События, которые катились в стране, бурливые водовороты, вселяли страх, испуг перед неведомым будущим. Солдаты покидали позиции и брели на север и на юг. Полковой адъютант говорил полковнику: «Тает полк, люди уходят по домам в Россию, полковник». «Я не полковник, а бывший. Я просто некто, единица в серой шинели. Может быть, они отменят имена и фамилии?
Офицер выслушал и заметил. Я вам докладываю, полк тает, а остающиеся хотят начать переговоры с немцами.
Им разрешено.
Подошел фельдфебель. Так что, ваш брат, готовится к братанию. Ночью с немецкой стороны звали комрад Рус. Наши распалились. Полковник скинул голову. Переговоры. Алешки и Ермолайки в роли министров иностранных дел, да еще в поле, хотят нести свое Евангелие, интернационально-российскую свою ересь немцам? Ну что ж, одобрить их проповедь. Одобрить братане. Пускай эти сопливые сирики стукнутся об немцев, об Европу. Адъютант возразил, а если нет? Кричал же там кто-то ночью, солидаритет. Ну, тогда придумаем другое, третье. Полковник притянул к себе офицера. Думать, каждую минуту думать. Если надо, стрелять им в спину. Пускай стреляют отсюда, оттуда, со всех сторон. Полковник был бледен. Вспышка бешенства сделала его неузнаваемым. Он сдержался, сурово поглядел на собеседников. И я сообщаю, как приказ, как закон. Ни я с вами, ни вы со мной ни о чем этом не говорили. Никто из вас ничего не знает. Мы простые военнослужащие. Верное новому правительству. А, так точно. И трое разошлись.
Трудно в одной передаче рассказать о богатом творческом пути замечательного народного артиста Николая Константиновича Симонова, потому что им создано много ярких, впечатляющих образов, оставивших незабываемый след в искусстве. И расставаясь сегодня с Матиасом Клаузеном, Федором Протасовым, Сальери и многими другими героями, образы которых создал большой настоящий художник, мы надеемся на новые встречи с Симоновым актером, потому что каждая его новая роль – это новая радость для зрителя.